говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели. Президент России Владимир Путин на прошлой неделе анонсировал год наставника и педагога. Планировалось выступление на людях, но получилось уже в привычном формате из Новоогарева.
Подчеркну, историческая миссия отечественной системы образования всегда состояла в воспитании гражданственности и патриотизма, ответственности за судьбу страны. Эти ценности воплощены в трудах наших великих педагогов, которых знает весь мир. Это Макаренко, Сухомлинский и другие. В каждодневном подвиге учителей поколения Великой Отечественной войны, подвижничестве мастеров производственного обучения, которые вместе со своими воспитанниками поднимали заводы, предприятия в послевоенное время.
Такая вот шкура кремлевская неубитого медведя. Заводы и предприятия, но в послевоенное время. А пока время военное, наставниками власти видят непосредственных участников этой самой войны. А лучшие наставники для неблагонадежных граждан, например, осуждающих войну с Украиной, органы опеки. Давайте об этом посмотрим небольшой сюжет.
Именно этот рисунок стал поводом для властей разлучить отца и дочь в Тульской области. Алексей Москалев, в одиночку воспитывавший дочь Машу, теперь подозреваемый по уголовному делу о дискредитации российской армии за его антивоенные посты в социальных сетях. Впервые ФСБ и полиция заинтересовались Алексеем в апреле 2022 года. Тогда он отделался штрафом. Его дочь Мария нарисовала на уроке ИЗО 13 декабря картину, на которой поместила два самых страшных в современной России слова «нет войне». После возбуждения уголовного дела против ее отца девочку отправили в приют, хотя Алексея суд отправил под домашний арест. Теперь ему угрожают лишением родительских прав. Похожий случай произошел в Улан-Удэ, в Бурятии. Местную 61-летнюю активистку Наталью Филонову 24 сентября задержали на антивоенной акции. А два дня спустя у здания суда, по версии следствия, Филонова попыталась ранить сопровождавшего ее полицейского острым концом шариковой ручки и ударила ладонью по лицу, пишет «Новая газета Европа». Теперь ей грозит до 10 лет колонии по статье о применении насилия, опасного для жизни и здоровья. Активистку изначально поместили под домашний арест, но та сбежала из-под него в больницу, к супругу, у которого случился инфаркт. Законно отпустить ее к мужу отказался следователь, после чего активистку взяли под стражу. Суд счел это нарушением условий домашнего ареста. На свободе у нее остался приемный 16-летний сын-инвалид, которого отдали родственникам. Органы опеки, тем не менее, силой забрали его в декабре прошлого года и поместили в больницу, а 5 марта отправили в Баргузинский детдом. По данным УВД-Инфо, за 2022 год под уголовное преследование за антивоенную позицию попало 8 несовершеннолетних, но точной статистики преследования школьников за протест нет.
Вот практически синхронно эти события произошли, и аресты, и выступления Путина, и об этом, и не только. Сегодня мы поговорим с нашими гостями. В студии «Радио Свобода» глава представительства правозащитной организации Amnesty International в России. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Вот исходя из нами увиденного сюжета, можно ли, или пока, может быть, еще рано говорить о новом витке репрессии, теперь уже строящемся на давлении на детей, так вот неблагонадежно настроенных граждан, или все-таки это уже такой новый рычаг давления, на ваш взгляд?
Это, конечно, новый рычаг. И школа – это, в принципе, довольно репрессивный и авторитарный институт изначально. Это не первый случай. Мы помним, что уже где-то полгода назад была история Варвары, которую просто с уроков с полиции вывели, потому что она разместила картинку с Джавелиной. И с такими картинками потом люди по всему миру, дети фотографировались, ничего им за это не было. И в этом смысле важно, конечно, посмотреть на то, как с учителями уже десятки лет работают из управления образования, из полиции, откуда регулярно просачивались какие-то указивки. Буквально 15 лет назад это было «сообщайте, если у вас в школе есть Эмма», потом это «сообщайте, если у вас в школе есть сторонники Навального». И сейчас то, что происходит, это звенья этой цепи, реальное совершенно следствие.
А было ли усиление как раз-таки на фоне российского вторжения в Украину? Или все-таки это правда звенья одной цепи, которые, по сути, и не менялись и по своему масштабу, и по своему вектору?
Школьные учителя – довольно зависимые люди. Это много обсуждалось. Это и связано с тем, что они работают на выборах, это связано с тем, что они получают зарплату из бюджета. И деваться им особенно некуда. Они вынужденно со вниманием слушают те рекомендации, которые поступают сверху. Разумеется, как только политика изменилась, как только поступили новые требования к бюджетникам, они восприняли это довольно прямо. И теперь со вниманием следят за тем, какую критику по отношению к современным событиям транслируют, обсуждают дети. Мы видим это как действительно новую совершенно волну внимания и интереса к тому контенту, который интересен школьникам. Мы видели интерес к тем школьникам, которые, например, переехали из Украины в Россию и пытаются адаптироваться. Мы слышали вот эти случаи, когда там уже болезненно воспринимают разговоры в российских школах на украинском языке и пытаются думать, как все это остановить. Много таких примеров, и это действительно системный вопрос.
А с нами по видеосвязи социолог Виктор Вахштайн. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Вот на ваш взгляд, означает ли этот новый виток преследований, что реальная поддержка войны, о чем как раз-таки рассказывают независимые исследования, она гораздо ниже, и поэтому властям приходится, ну, если угодно, искать кнуты подлиннее? Или все-таки это конкретный перегиб на местах? Ну, пока вот есть буквально несколько таких примеров.
Нет, я бы вообще не ставил вопрос таким образом, потому что что такое реальная поддержка войны, никто не знает. Ну, то есть в ситуации военной цензуры проводить количественные социологические опросы бессмысленно. То есть любые цифры, которые вы получаете, от супервысоких, которые вам демонстрируют ВЦИОМ, до 22%, которые показывают независимые исследователи, это попытки вглядываться в шум на мониторе и как-то разглядеть, что там, значит, за этими помехами видно. Просто потому, что, ну, социологического опроса как метода есть свои ограничения, и вот военная цензура – это одно из них. Даже в отсутствии жесткой военной цензуры, но в ситуации военных действий, они дают очень сильные сбои. Поэтому вопрос, что там на самом деле люди поддерживают, это очень серьезный и отдельный вопрос. Если мы с вами провели исследование в Российской империи накануне Октябрьской революции по репрезентативной выборке, спросили у людей, поддерживаете ли вы политику государя-императора, мы получили устойчивое, поддерживающее его большинство. Поэтому это неудачный пример. Что касается перегибов на местах, ну, это не перегибы на местах, это, в общем, преступления, которые совершаются систематически. Другое дело, что я бы, наверное, был чуть осторожнее в плане того, что школа сама по себе репрессивный институт. Не совсем так. Да? Там последние 15 лет мы делали исследования школы, как раз то, как развивалась система школьного образования в России и то, как развивалась система политических репрессий в России, они развивались прямо в противоположных направлениях. Есть много школ, которые как раз являются такими пузырями, не хочу говорить свободомыслия, но относительно нормального существования. Другое дело, что органы опеки являются несомненно репрессивным институтом с откатанными репрессивными практиками, откатанными десятилетиями, лишение родительских прав и так далее. Но почему-то о них никто не говорил все эти годы. Вот сейчас, когда их запустили, вот есть карательная психиатрия, есть карательная опека. Вот в этот момент вдруг все вспомнили о том, что вообще-то у государства еще и такой был инструмент давления. Так что я думаю, здесь надо просто не связывать разные вещи и анализировать их отдельно. Что происходит в школах, как используются органы опеки, как работает пропаганда в разговорах о важном, какие за этим стоят цели и задачи.
Виктор, спасибо. Наталья, вот Виктор считает это преступлением. На всякий случай я еще раз проговорю. Вот в Улан-Удэ был кейс. Суть была в том, что, по сути, отправленная под домашний арест. Ей следователь запретил покидать помещение. Она нарушила условия домашнего ареста. Судья отправил ее в следственный изолятор. То есть с позиции закона, де юре, казалось бы, все действительно по закону. Насколько это соответствует действительности или все-таки правда речь о преступлении по отношению к этой конкретной семье?
Не все законы одинаково справедливы, тем более в ситуации, когда они принимаются не самым легитимным образом. В этом смысле мы должны, конечно же, смотреть на тот проступок, который этот закон очень жестко карает. И это совершенно непропорциональные меры за высказывание, за выражение своего мнения. Здесь в любом случае по отношению к оценке того, что сделал человек, нужно применять более мягкие нормы, которые не должны быть точно связаны с ограничением свободы. Это не насильственные преступления в любом случае. И когда людей, пусть и по закону, но арестовывают, лишают свободы, ограничивают возможности учиться, работать, нормальной социальной жизнью жить, даже если там жесткие репрессивные законы страны соответствуют этой практике, это не значит, что это не должно расцениваться нормальными людьми как превышение полномочий. И если это люди называют преступлением, то, наверное, это даже правильно, несмотря на то, где тут закон, а где тут справедливость.
Давайте чуть подробнее поговорим о том, что происходит в школах. Вот сама идеология милитаризма в отдельных школах всплывала и до полномасштабного вторжения в Украину. А теперь вот те самые наставники, о которых как раз говорил Путин в начале нашей программы, они пришли с фронта в школу. Вот на этой неделе еще была новость из Екатеринбурга, где в одной из школ ученики учат песню шамана «Я русский», с которой он то на фронт сгоняет, то на Путинге в Лужниках выступит. И это, мол, дети сами выбрали, так как, по крайней мере, рассказала директриса этого учебного заведения. Давайте посмотрим сюжет.
Я бывший зэк, попал в солдат, да, решил искупить свою вину, защищая нашу с вами родину, да. Меня приняли, вас тоже примут.
Раньше в школы приглашали ветеранов Великой Отечественной войны. А сегодня бойцы ЧВК «Вагнер» в балаклавах. Для новых школьников делают новых героев. В честь погибших наемников власти называют школы и устанавливают памятные доски. В Серове на торжественных похоронах вагнеровцы, чиновники пожелали школьникам брать с него пример. На войну погибший попал из колонии. Несколько лет назад он забил до смерти свою мать. Новыми героями становятся и мародеры. В Ставропольском крае российский солдат, не стесняясь, рассказал школьникам, как жил в доме украинцев и ел их еду.
Мы жили в домах. На злой трактовик, понятное дело. Наехали. Вот первым делом, что сделали, сделали себе баню. Чтобы можно было искупаться, постараться там. Всего проблем никто не было. Привозили, как бы, гуманитарка приезжала, и от Министерства обороны привозили провизию. Плюс, я же также повторю, что многие умеря оставляют почти все там.
В российское образование прочно проникла Z-пропаганда. Детей учат разбирать автоматы, бросать гранаты. Они пишут письма на фронт, льют окопные свечи. Недавно в петербургском ЧВК «Вагнер-центре» открылся молодежный клуб «Вагнеренок». Школьникам и студентам предлагают занятия по военно-патриотической подготовке, волонтерству, участие в политических дебатах. С участниками клуба встречаются вагнеровцы, чиновники и депутаты, в частности, Сергей Миронов. С 1 сентября российские школьники посещают уроки пропаганды «Разговоры о важном», где поднимают флаг и слушают гимн. Помимо школ, уроки идут по Первому каналу, где приглашенные эксперты говорят о традиционных ценностях. В эфире уже выступал глава МИД Сергей Лавров, митрополит Тихон, он же Шевкунов. Актер и священник Иван Хлобыстин говорил не о войне, а о семье в лучших традициях домостроя.
Мужчина ответственен за внешний мир. То есть, как охотник, он знает, где ловушка стоит, он знает, где мишка может лапу сосать, он знает, где волки, он знает, где там малина. И когда женщина выходит за ним, он ведет ее тропками, чтобы она не упала, не попала в капкан, мишка ее не съел, малину она нашла. А дома, когда он возвращается, женщина обустраивает мир свой так, что ей удобно, чтобы было готовить, детей воспитывать. Она хозяйка дома.
С 23-го года на патриотическое воспитание детей будет выделяться почти 4 миллиарда рублей ежегодно. Уже меняется школьная программа, в которой появится забытый советских времен предмет – начальная военная подготовка, включающая правила стрельбы из автомата, метание гранаты, первую помощь в бою. Пишутся новые учебники по истории с модулями о госперевороте в Украине в 2014 году, гуманитарной поддержке непризнанных ДНР и ЛНР и, конечно, спецоперации. В программу по литературе внесены произведения советских авторов, в частности, «Как закалялась сталь» Николая Островского, герой которой работает в ЧК, и «Брестская крепость» Сергея Смирнова. Писатель-пропагандист известен еще и тем, что травил Бориса Пастернака и Андрея Сахарова. Патриотизм в России плотно сросся с милитаризмом. Именно такую позицию сегодня и прививают детям.
И большой ты патриот или нет, проверяется очень просто. Ты готов умереть или нет? Нет? Ты не патриот вообще.
А если вдруг любишь родину недостаточно, будут проблемы. В Пермском крае 23 февраля ученик опоздал на торжественную линейку и был обвинен в предательстве.
Ублюдок и все. Предатель. Таких знаешь, сколько сейчас в Украине? Ты не понимаешь, какому дню этот конкурс посвящен?
После огласки учительница уволилась, но подобные случаи в российской школе наверняка еще будут. Машина госпропаганды лишь набирает обороты.
Виктор, вот к вам обращусь. Вот эта пропаганда милитаризма, ну, давайте называть вещи своими именами, может ли сказаться на длинной дистанции? Или она, на ваш взгляд, больше направлена на родителей? Все-таки они же приходят на эти импровизированные парады, когда детсадовцев переодевают в военную форму, фотографируют, умиляются и думают, какая же замечательная и умилительная картина детсадовцы в военной форме.
Ну, я напомню, что вообще-то такого рода пропаганда, она в российских школах появилась не с началом военных действий, она началась гораздо раньше, и было два основных праздника, которые были такими центрами пропагандистского воздействия. Это 23 февраля и 9 мая. Поэтому, как минимум, с 2015 года эта машина отработана, она едет.
Ну, просто я имею в виду, что к этим праздникам было отношение как к таким гендерным праздникам. Вот есть праздник для мальчиков, есть праздник для девочек, но было ощущение, что это прямо парадов, где детсадовцев, школьников выстраивают военную форму, они ходят под звуки военных песен. Такого раньше, по крайней мере, еще не было. На мой
взгляд. Даже в московских школах, где идеологический диктат всегда заметно меньше, 23 февраля дети в военной форме маршировали с георгиевскими ленточками и пели песни военных лет. Поэтому сейчас очень странно удивляться тому, что милитаризм проник в российские школы. Он там уже довольно давно обосновался. Другое дело, что это фейковый милитаризм. Это то, что используют в качестве некоторой индульгенции руководство школ для того, чтобы от них отстали. И точно так же, как разговоры о важном до определенного момента, тут очень сильно все зависит от политического режима внутри школы, это мимикрия. То есть это никоим образом не связано с попыткой, значит, внедрить НВП, как это было в славные советские годы, в чистом виде. Поэтому здесь все немножко сложнее, чем это выглядит на первый взгляд. Точно так же, как я бы предложил не пытаться создать контрпропаганду за счет чудовищных упрощений. Сейчас вот в сюжете Сергея Смирнова назвать писателем-пропагандистом, который Пастернак отравил, и теперь нашим детям будет мозг отравлять. Но я, конечно, поздравляю редакторов сюжета. Это было сильно сейчас сказано.
А вот для детей это скорее игра или шутка, там, не знаю, казаки-разбойники или как нашумевшие истории с ЧВК Рёдан, где, ну, явно три веселых буквы, это, по сути, от зумеров, анимешников, это явно было добавлено смеха ради, потому что, ну, насмотрелись новостей, подслушали по радио, а паранк, по сути, вышел из-под контроля и ужаснул взрослых, ну, особенно московскую полицию, например.
Далеко не первый раз пранк выходит из-под контроля, да, мы знаем массу других примеров аналогичных, но здесь, опять же, все зависит от двух ключевых факторов уравнений. Это не сами дети и не родители, это даже не учителя. Это первое переменное, как устроена школа. Очень сильно зависит от личности директора, но далеко не только. Например, от статуса семей, чьи дети в этой школе учатся. А второй фактор – это какую стратегию выбрал местный департамент образования. Если Министерство образования в регионе выслуживается, там амбициозный, чаще всего молодой министр, который пытается продемонстрировать успехи промывки мозгов, школа будет подвергаться очень серьезному идеологическому диктату. Если там сидят люди, которые в меньшей степени заинтересованы в такого рода карьерном продвижении. Ну и, кроме того, побаиваются своих директоров школ, учительского сообщества и родителей. Да там это все будет больше спускаться на тормозах. Реакция детей предсказуема. В тех школах, да, это отдельный вопрос, как эти школы устроены, где они есть, где их больше, где их меньше. Они есть в каждом регионе. В Москве и в Петербурге их особенно много, которые являются такими пузырями сопротивления. Вот в них это все будет выглядеть довольно мимикрично. А вот как раз в школах, которые не обладают никакой собственной субъектностью, где нет своих собственных ресурсов сопротивления, там с большей вероятностью мы будем наблюдать сцены, которые вы только что показали в сюжете. Но если вы в этом сюжете обратите внимание на выражение лица школьника, это хорошая метафора того, как в таких школах воспринимается идеологическое давление. Да, как еще один признак безумия внешнего мира, которому нужно сопротивляться, и школа – это такой институт, где вас учат сопротивляться государству. Как минимум, не принимать всерьез все, что оно через нее вам транслирует.
А вот на самих школьников такие методы вообще будут работать? Милитаризм, игра в войнушку, из садика, парады, разговоры о важном и не очень?
Ну, наверное, надо переставать воспринимать детей как объект воздействия.
То есть все-таки речь про их родителей. Это в первую очередь как бы они цель этой пропаганды, этих военизированных действий.
Цель пропаганды, разумеется, дети. Это не вопрос. Это мы посмотрим на историю пропаганды, мы можем посмотреть, как это происходило на других оккупированных территориях, как это происходило в ситуации Второй мировой войны. Это, конечно же, попытка воздействия на детей. Просто еще раз, вот эта странная субъект-объектная схема, где есть некоторое аморфное государство, которое транслирует лучи смерти, значит, в школы, чтобы дотянуться до мозга ребенка, сформировать его определенным образом, и дети, которые как податливый пластилин. Это тоже пропагандистское клише. Да, то есть, мне кажется, не стоит отвечать на одни пропагандистские клише, а другими пропагандистскими клише. Вот все, что я говорю.
А вот в сюжете, как раз таки, который вы упомянули, еще было видео, где учительница отчитала школьника за то, что он опоздал на торжественную линейку 23 февраля. И, ну, были и прецеденты доносов самих учеников на антивоенно настроенных учителей, когда там также тайком они записывали осуждение войны, потом жаловались родителям, те писали заявление. Есть приговоренные за это к условному сроку учительница из Пензы. Это потому, что по телеку, так сказали, кругом враги, и нужно проявлять бдительность, или все-таки такие случаи стоит тоже аккуратно рассматривать по отдельности?
Во-первых, все случаи нужно рассматривать аккуратно и по возможности по отдельности. Да, случай с Пензой – это очень яркий показательный случай. Мне довольно близкий, поскольку я родом из Пензы. Это соседняя с той школы, где я учился. Но дело не в этом. Да? То есть дело все-таки в том, что вот когда вы ставите в одно предложение, смотрите, как учительница отчитала ученика, вас никогда учительница не отчитывала. Вы же прекрасно знаете, что чем больше вас учительница отчитывает, тем больше вы понимаете, что школа, ну, просто такое место, где нужно делать хорошее лицо и постараться не испортить ей тебе мозг и жизнь. Это знали все, кто учился в советской школе, это знали все, кто учился в 90-е годы, когда, казалось бы, уже никакой идеологической промывки мозгов не было. Поэтому это не машина по штамповке мозга. Да, школа, наоборот, это то место, где дети либо учатся не доверять государству и понимать, как можно при помощи мимикрии или прямого сопротивления этому сопротивляться, либо нет. А пример, который вы привели с доносами, да. И на каждый такой пример есть встречный пример. Дети записывали какое-нибудь очередное безумие очередного учителя. Вот, например, тот самый сюжет, о котором мы сейчас с вами говорили. Он был записан, он был слит, он был предан огласке, он вызвал возмущение учительского сообщества, и учительница уволилась. Вот таких кейсов ничуть не меньше. Да, в этом смысле эволюция российской школы за последние 20 лет она создала огромные рычаги воздействия, которые есть и у родительского, и у учительского сообщества. Не надо воспринимать их всех как, значит, податливый материал, в котором государство свою пробу проставляет. Это не так.
Вот, кстати, сам факт того, что ученики теперь могут зафиксировать реальность в школе, об этом, кстати, недавно на Докфесте был любопытный документальный фильм «Манифест», который целиком и полностью состоит из видео учеников, снятых на мобильный телефон, иногда тайком, иногда не очень. Он как-то может повлиять на эту ситуацию, пролить свет на то, что происходит в школе, пролить свет на то, к чему, не знаю, те, кто оканчивал школу без мобильников, они, по сути, уже привыкли, да, это и к насилию, и к, в том числе, психологическому, крикам. Или все-таки эта ситуация будет ограничиваться тем, что учительницу, попавшую на видео, к ее беде уволят, и на этом скандал закроется, лишь бы до Горано не дошла информация о том, что у нас здесь такое творится.
Ну, в данном конкретном случае опрозрачивание любого закрытого института, будь то школа или тюрьма, это просто еще один из рычагов воздействия на него. Поэтому он может быть использован к добру или к худу. Он может быть использован для того, чтобы вызвать возмущение родительской общественности тем, как пытаются промыть мозги их детям. А я напомню, что все-таки основной императив хороших школ сохраняется. 10-11 класс – сдать ЕГЭ. Да, а вовсе не воспитание, чтобы об этом Владимир Владимирович там, значит, по простоте душевно не заявлял. Вот. Либо этот же инструмент опрозрачивания будет использоваться для того, чтобы писать доносы на оппозиционных учителей и подкреплять это видеозаписями. Поэтому вот техника, она имеет такое свойство, она этически нейтральна. Она может всегда, все, что может быть использовано во благо, может быть использовано и во зло.
Получается такая палка о двух концах. Наталья, к вам вопрос. У Amnesty International в мае прошлого года был довольно-таки подробный отчет и заявление о преследованиях за антивоенные высказывания в российской образовательной системе и учителей, и преподавателей, и, собственно, учеников, и студентов. Насколько с того момента изменилась ситуация, на ваш взгляд, вот по наблюдениям ваших коллег в ту или иную сторону, что поменялось? Стало ли это усугубляться?
Мы видим подобные кейсы как продолжающиеся. Мы видим те истории, которые уже здесь прозвучали. Видим, что часто у учителей нет выбора, о чем рассказывать. Им приходят вот эти готовые уже программы уроков с разговорами о важном. И это продолжение того разговора, который уже был, связано с тем, что дети – это последние люди в школе, которые могут влиять на контент. Контент спускается сверху, как правило. У учителей не так много свободы, что там рассказывать. И для того, чтобы не воспринимать детей как объект, нужно давать специальные пространства, форматы, в которых дети могли бы высказываться, да, где их мнение бы учитывалось. И здесь мы как раз можем спокойно говорить о том, что те школы, где есть какая-то более-менее либеральная риторика или свобода, это, как правило, школы, в которых и родители спрашивают, где вы хотите видеть будущее своих детей. И если дети ориентированы на работу там, в западных компаниях, они, безусловно, хотят в том числе и общаться с иностранными организациями и так далее. К сожалению, те тенденции, которые были выявлены в мае, они до сегодняшнего дня остаются и усугубляются. Мы видим спущенные уроки, мы видим навязанные темы, мы видим, что в соседних странах, где, в общем-то, та же самая советская прошлое у школ, совершенно другая история, совершенно другое развитие событий. Мы видим, например, Кыргызстан, где в образование вводит обязательный компонент права человека, причем в очень здоровом смысле этого слова. И мы слышим упоминания о правах человека в российских школах, но давайте смотреть, что там по факту рассказывают. По факту там это выражается в том, что надо только лишь хорошо говорить о ветеранах специальной военной операции, называть это соответствующими тремя словами вместо одного слова и так далее. То есть мы вместо свобод под правами человека в российской такой пропагандистской модели образовательной видим совершенно обратную ситуацию.
Вот на фоне сокращения количества вообще новостей об увольнениях учителей или преподавателей за такую вольнодумческую позицию, можно ли говорить о том, что, по сути, преследования уже завершены, достигли цели, площадка расчищена, и теперь на это место пришли те самые наставники с фронта и правильные учителя с правильной позицией? Или это систематическая ошибка выжившего, у нас просто не хватает данных по этому поводу?
В любом случае, учителя довольно хорошо улавливают сигнал. Если вы хотите продолжать работать в бюджетном учреждении, вам стоит следовать этой политике. Даже если там втайне где-то учитель не согласен, он действительно понимает, что он под двойным контролем. И со стороны РАЯНО, и со стороны учеников, которые могут записать на видео какие-то вольнодумские высказывания. В этом смысле, когда мы с возмущением репостим у себя рассказы, как где-то там ученик сдал какого-то учителя, мы информируем других людей о том, что вот эти доносы, они вообще-то работают, и их можно применять. К сожалению, мы видим, что педагогические вузы, да и не только педагогические вузы, все равно на студентов тоже распространяют практику «давайте изучать опыт соседних республик раньше, да? Давайте посылать туда людей потренироваться, поработать». Мы видим, что эти будущие учителя проходят самый неоднозначный опыт еще в качестве студентов, конечно, со всем этим в голове они придут к детям, и это совершенно системная история, в том числе потому, что нет возможности у студентов, их, у учеников и у их родителей повлиять на контент. Я уверена, что дай возможность ученикам больше закладывать каких-то своих пожеланий, они бы захотели видеть разное. И мне в этом смысле в школе, в моей личной истории, никак не помешало изучение того, как закалялась сталь, может быть, даже, кстати, полученное в детском саду совершенно пропагандистский материал про то, как Ленин обманул жандарма во время обыска, оказался одним из самых полезных в моей сегодняшней жизни историй. Но при этом в мое школьное время в школьной программе был и Эдуард Лимонов «Это я, Эдичка». Да? И в этом смысле, если в программах будет сохраняться разнообразие, если учителя даже без какой-то специальной риторики будут давать детям возможность получить более широкое представление о каком-то разнообразии, детям после школы не понадобится проходить специальные курсы реабилитации к реальной действительности, где есть и ЛГБТ+, где есть насилие, где есть гендерная, расовая и прочая дискриминация. Ученики будут к этому готовы. Сейчас эту функцию выполняет не школа, а Netflix.
Ну, то есть все-таки есть шанс, что когда по разнарядке спускается норма по людям, которые должны явиться должники, например, на митинг в поддержку всего и вся за все хорошее, все-таки люди приходят, отмечаются, бросают все эти флаги и таблички и уходят совершенно без ощущения того, что сегодня они многое поняли и полюбили Родину.
Это такая школа сервильности. Действительно, дети, когда смотрят на такое поведение учителей, они потом сами сталкиваются с обязательными посещениями субботников, от которых точно так же ты не можешь уклониться, даже если это принудительный труд. Действительно, это ничему хорошему научить не может. Если учитель не может защитить свое право на, не знаю, оплачиваемую внеурочную активность, на отказ от какой-то пропагандистской активности даже за 500 рублей, дети будут впитывать это как модель.
Ну, 500 рублей – это массовки, а студентов сгоняют, потому что сказали в деканате. Как раз таки.
Да.
Наталья, я благодарю вас за участие в нашей программе. Переходим к следующей теме. Усиленную работу российские власти вот ведут на аннексированных территориях под предлогом спасания из-под ракет. Тут отдельный вопрос, конечно, кто их в сторону Украины запускает. С территории Украины вывозят украинских детей. Об этом в нашем следующем сюжете.
Можешь подойти и обнять. Смотри, дети, давайте все обнимемся. Посмотрите, вот он, тот, кто вас спас.
Не зря позывной ангел, правда? Юрий Леонидович, вам слово.
Россия! Россия! Это дети. Дети Донбасса, дети Мариуполя. Это наши дети. И мы, российская армия, обязаны защитить этот народ и этих детей.
Издание «Важные истории» нашло детей из Мариуполя, которых вывели на сцену в Лужниках. Мать 15-летней Ани Науменко погибла от осколков во время артобстрела. Родители Кости Ващинина живы и находятся в Мариуполе. После российского вторжения в Украину началась депортация украинских детей в Россию. Согласно докладу Института стратегических исследований и безопасности, россияне вывезли первых сирот из донецкого интерната еще за 6 дней до вторжения. Но теперь в Россию отправляют не только сирот, но и детей родителей, которых лишили прав. После принудительной мобилизации многие семьи остались без отцов. Администрация временно оккупированных территорий пользуется этим и забирает детей из многодетных семей. Еще одна категория детей, которых вывозят в Россию, те, кто остался без присмотра, чьи родители уехали на заработки. По данным лаборатории гуманитарных исследований Ельской школы общественного здравоохранения, российские власти вывезли из Украины не менее 6 тысяч детей до 17 лет. Самому младшему из них 4 месяца. Их часто отправляют в оздоровительные лагеря для перевоспитания, а иногда для военной подготовки. Известно о 43 таких учреждениях, большинство из них были летними лагерями. Украинские правозащитники сообщали, что перед вывозом детей в Россию у многих родителей не спрашивали разрешения или получали его под давлением. Украинским семьям не говорят, где сейчас находятся их дети. В лагерях «Артек» и «Медвежонок» родителям обещали вернуть детей в конце лета, но так и не вернули в этот срок. Телеканал «Дождь» выяснил, что в августе 2022 года более 400 украинских детей-сирот вывезли с оккупированных территорий в пункты временного размещения Курской и Ростовской областей и распределили в 24 российских детдома и интерната. В 21 из этих учреждений детей перевоспитывают. Их заставляют писать письма на фронт российским солдатам, посещать их в госпиталях, слушать брифинги спикера Минобороны России Игоря Коношенкова, ставить военные спектакли и делать окопные свечи. Украинских детей также учат обращаться с автоматом Калашникова. Установить точно, сколько несовершеннолетних украинцев российские власти вывезли против их воли, проблематично. Однако, по разным оценкам, счет может идти на сотни тысяч. Весной 2022 года Россия упростила порядок получения гражданства для детей из Украины, а также процедуру усыновления. В конце октября уполномоченная президента России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что российские семьи усыновили 350 украинских детей, и более 1000 ждут усыновления. В декабре уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала, что украинским властям известно о 13 тысячах детей, вывезенных россиянами. Международное право запрещает агрессору менять гражданский статус детей. Это противоречит Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. А насильственное усыновление, согласно конвенции ООН, это акт геноцида.
Брифинги Коношенкова и окопные свечи для детей, возможно, переживающих посттравматический синдром. Ну, как минимум, была такая сцена в упомянутом расследовании телеканала «Дождь», где у детей, привезенных на военно-историческую реконструкцию с выстрелами и взрывами, явно были симптомы ПТСР. Рекомендую, кстати, нашим зрителям целиком посмотреть расследование наших коллег на YouTube-канале «Дождя». А к нам в студии присоединилась одна из авторов этого материала, журналист Нигина Бероева. Нигина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что пришли. Вот упомянул наш корреспондент в сюжете Женевскую конвенцию. И, ну, как вот власть, особенно в лице Владимира, все должно быть по закону Путина, пытаются избегать, по сути, прямого нарушения Женевской конвенции, а значит и военного преступления. Все признаки здесь налицо.
Смотрите, ну, важно сказать, что они не очень ее боятся, во-первых, Женевскую конвенцию и вообще международного права. Но вы правы, стараются как-то прикрывать каким-нибудь фиговым листом. И вот, ну, как бы вот это очень важная часть, чтобы они сказали, что у них все на самом деле согласно международному законодательству. Что для этого сделали? Во-первых, в прошлом году Львова-Белова пришла к Путину и сказала, что детей мы вывозим, как бы все хорошо, и у кого есть
это российская... Это уполномоченная по правам ребенка.
Да, уполномоченная по правам ребенка, что все хорошо, но те дети, которые, у которых есть российское гражданство, они, их мы уже распределяем в семье. А вот те, у которых нет, как бы не распределяем. Путин спросил, в чем же проблема, как бы мы ее сейчас быстренько решим. Проблема в гражданстве, сказала она, и быстренько эту проблему решили. То есть что они сделали изначально? Они поправили там закон по упрощенному гражданству, и согласно вот этим поправкам чтобы получить ребенку гражданство, достаточно воспитателю в детском доме, не знаю, врачу в клинике, куда он попал, написать заявление, что вот ребенку нужно получить российское гражданство. И ребенок автоматически получил российское гражданство. Но с момента, там, с конца сентября прошлого года, когда Россия заявила, что оккупированные территории, на самом деле, это ее территории, даже вот этого, в этом нет необходимости, и детям просто раздают российские паспорта, российские свидетельства о рождении и сразу, и как бы ничто им не мешает. Вот, и согласно этому, как бы, безусловно, они говорят, ну, в смысле, это российские граждане, почему российские семьи не могут их усыновлять? Хотя это противоречит не только Женевской конвенции, это вообще противоречит международному гуманитарному праву. С начала конфликта нельзя менять гражданский статус, нельзя усыновлять детей до завершения, и там еще какое-то время описано, что нельзя это делать.
И в вашем расследовании упоминалась переписка представителей Минпросвещения с чиновниками из региональных органов опеки, и вот в ней, если я правильно понял, ответы на вопросы, если, поэтому мой вопрос, к чему такая срочность? Если я правильно понял, там буквально это поставлено на какой-то конвейер, просто раскидывание детьми, простите, но пачками, хотя речь вообще-то про живых людей, да еще и переживших войну, по сути.
Ну, смотрите, во-первых, вот детей они привозили, да, Россия называет это спасением, Украина называет депортацией, детей вывозили из зон боевых действий и из оккупированных территорий. И их нужно было куда-то девать. Сначала они были на территории ПВР, это временное размещение для беженцев, но дальше детей нужно куда-то распределять. И поэтому по регионам они начали действительно раскидывать этих детей. И вот наше распоряжение попал документ, это стенограмма совещания, когда Минпросвещение говорит, ребят, ну как бы у нас вот здесь столько-то детей, кто возьмет из регионов? Эти говорят, мы возьмем столько. Там разбирают детей. Это данные только с одного совещания, ну, вот мы посчитали, там речь идет о сотнях детей, 400 человек. Естественно, детей больше. Да? Мы говорим только об одном совещании, о котором мы точно знаем. И о тех домах, интернатах, про которые мы там нашли информацию. И вот их как раз мы и проверили, и, собственно, данные есть в нашем репортаже.
И при этом раз за разом российские власти подчеркивают, что они это делают с согласия самих детей и вообще, по сути, их спасают. Вот здесь как бы это правда или маскировка такая? С детьми вообще разговаривал кто-нибудь?
Нужно понимать, что большая часть этих детей – это дети из интернатов. Я бы здесь как бы остановилась и разделила этих вот детей-сирот еще на две категории. Дети из интернатов, оккупированных за год территорий, да, это Харьковская, это Херсонская область, это Мариуполь и так далее. Вот там были дома-интернаты, детские дома, дома-малютки. И их вывозили, да, иногда целыми детскими домами. И есть еще дети, которые жили без родителей, без опекунов, в казенных учреждениях, как это принято говорить, на территориях, которые не подконтрольны Украине с 2014 года. Сколько там детей, например, Украине неизвестно. У них нет списков поименно. Почему? Ну, во-первых, потому что 8 лет, уже 9 лет эти территории были неподконтрольны, никакая информация не передавалась, хотя многих детей, когда они рождались, украинцы предпочитали ездить на территорию подконтрольную и регистрировать. Так или иначе. А потом эти дети какие-то попадали в детские дома. Украина за 2014, 2015, 2016 год вывезла практически всех детей интернатовских, детей-сирот из вот этих территорий, ЛДНР, да, так называемых. Они вывезли практически всех уже в безопасные территории. Поэтому вот дети, о которых мы говорим, это дети, которые попали в эти казенные дома, казенные учреждения за последние 8-9 лет. Сколько их? Неизвестно. Я по каким-то данным, источникам, документам там, сложила, по моим данным, это как минимум это чуть больше 1000 человек, это примерно 1200. Вот, это ЛДНРовские дети-сироты.
И в вашем расследовании также упоминались те семьи, которые, по сути, были разлучены после прохождения так называемых фильтрационных лагерей при покидании территории,
да, оккупированной
в сторону России.
Безусловно, это еще одна группа детей, о которых мы говорим. Сколько их, опять, неизвестно, невозможно посчитать. Есть истории самые разные. Была эвакуация, останавливались, бомбежка, было пятеро детей, быстро уехали, одного ребенка не досчитались. Были ситуации, когда вот все как бы после бомбежки никто не может никого найти, соответственно, о них тоже заявляют, потому что возможно, эти дети не погибли, и у родителей всегда будет такая надежда, да, а их вывезли. Например, ну, как бы в Мариуполе это было, таких случаев множество. Мариуполь – это абсолютно для нас неизвестная территория, да, в которой просто дома взрывали, а мама оставалась на одном конце, куда-то она, не знаю, за водой пошла, да, а дом эвакуировали, и куда-то детей увезли. Или ребенок пропал, или ребенок погиб. Неизвестно. И, естественно, это фильтрация.
Информацию к нам подключается Павел Лисянский, правозащитник и директор Института стратегических исследований и безопасности. Павел, есть ли какая-то общая информация как раз-таки со стороны Украины о том, сколько детей сейчас находятся на территории России? Есть ли какие-то правовые механизмы, может быть, договоренности с российскими властями, как вернуть детей в Украину? Ведь явно далеко, да, не все вывезенные из страны дети, а сироты, как мы как раз-таки знаем из расследования Нигины Бероевой и ее коллеги.
Добрый день. Во-первых, смотрите, по поводу договоренности я тут знать ничего не могу, потому что я на сегодняшний день не вхожу в переговорный процесс и, соответственно, не представляю официального органа власти Украины, поэтому знать о каких-то договоренностях официальных между омбудсменами, к примеру, я, к примеру, не могу, к сожалению. Вот. Следующий момент. Сколько есть детей? Есть две, скажем так, два количества, да, то есть первое — это те дети, там более 16 тысяч, которые официально обратились родители или их представители или другим способом в правоохранительные органы Украины. Эта цифра фиксируется, она растет, вот она растет где-то, и мы так увидели после презентации нашего отчета, который мы делали в 2022 году. Вот, на эту проблему стали обращать больше внимания, возможно, правоохранительные органы доработали. Эта цифра увеличилась примерно наполовину. Там было 11 тысяч, теперь уже 16, сейчас уже больше. И есть неофициальные цифры, да, то есть как бы это больше 150, ну, как мне мои аналитики говорят, уже больше 200 тысяч. Этих детей в связи с тем, что у многих детей просто нет человека, который обращается в правоохранительные органы. Ну и, конечно, у правоохранительных органов Украины нет доступа к оккупированной территории, что, соответственно, влияет на установление точного количества детей, выведенных в Российскую Федерацию.
И как мы знаем из расследования «Дождя», вот забрать детей граждане Украины могут только лично. И не напоминает ли это вам ситуацию, при которой, к примеру, жители Мариуполя российские военнослужащие ставили перед выбором либо оставаться под бомбардировкой, либо уехать в Россию? Ну, то есть предложение, от которого нельзя отказаться, и это я лично ссылаюсь на рассказы беженцев, с которыми я разговаривал.
Ну, опять же, забрать они их могут лично, если они знают, где они находятся. Мне достоверно уже сейчас известные факты, когда детям в детском доме меняли и фамилию, и отчество, но меняются данные, потому что когда усыновляют ребенка, да, российские семьи, они фактически им ставят свои персональные данные, и найти ребенка уже практически невозможно. С точки зрения действий Российской Федерации в этой ситуации, я считаю, что они нарушают все конвенции, потому что если у них есть действительно желание не повышать количество населения славянской внешности, да, детей в Российской Федерации, а есть просто цель спасти этих детей, то это как бы делать очень просто. То есть они эвакуируют детей и по какому-то, как вы сказали, договоренности, либо между омбудсменами, или еще как-то просто передают этих детей, сообщают их персональные данные, автоматически Украина находит родителей, и таким вот образом эта бы ситуация была разрешена. Это ничего не делается, дети Российской Федерации выводятся в одностороннем порядке с дальнейшим изменением персональных данных. Не всегда, да, меняются персональные данные, но такие ситуации нами зафиксированы в большинстве случаев.
В связи с этим готовит ли украинская сторона обращение в международные суды? Я полагаю, для нее признаки военного преступления очевидны.
Да, сейчас готовится работа по данному направлению, не только по депортации детей. Мы вот буквально на следующей неделе мы презентуем отчет об идеологическом воспитании детей. Огромная вот благодарность журналистам «Дождя», которые вот в том числе первые подняли эту тему. Мы ее будем раскрывать еще больше. Вот. И, конечно, мы показываем, что детей не просто, да, выводят, с ними потом еще идеологически работают, а с теми детьми, которые не прошли медицинскую фильтрацию и остались на оккупированных территориях Украины, да, Российская Федерация, то есть вот эти там департаменты образования оккупационных администраций проводят идеологическую работу, которая попросту направлена на межнациональную рознь и ненависть этих детей к украинцам.
Ну и в целом создается впечатление, что вот эта игра, по сути, в долгую, раз уж детям даже меняют имена, и в связи с этим происходит то самое перевоспитание, им привязывается патриотизм как раз-таки в том виде, как его видят российские власти. Павел, вам большое спасибо. Мы сейчас посмотрим небольшой опрос, снятый на улицах Москвы, о том, нужно ли прививать патриотизм в школах, научить детей родину любить, и кого, если кого-то надо, то перевоспитать. Давайте посмотрим, что рассказали жители Москвы нашим корреспондентам.
Ну, это, наверное, от семьи идет, а не от того, что тебя еще в школе что-то пичкают. Это должно либо добровольно быть, ну, то есть, чтобы ребенок как бы тянулся, ну, и какие-то условия создавать, либо из семьи идет. А в школе насильно, там, не знаю, петь гимн, от этого мы патриотами все не станем. Мы не пели, но страну-то любим все равно.
Обязательно, даже надо, надо.
Патриотизм вполне нормально в своей стране. Думаю, через литературу так и делается, через мультики, через литературу. Все, да. Так что я за...
Нет, я как человек, 30 лет проработавший в образовании, категорически против вот этого всего. Воспитательная работа должна быть совершенно в другом ключе организована. Особенно меня возмущает то, что это младшим классом забивают голову. Вот. Я вообще против всего того, что сейчас происходит.
Но это воспитание этой семьи. То есть это вряд ли в школе способствует, ну, какому-то патриотическому настроению, настрою у молодежи. Скорее наоборот.
Я думаю, можно, конечно. Это сейчас дети в садах гимн учат. У меня дочь с удовольствием поет. Я думаю, да, отличная идея.
Сейчас вообще-то много внимания уделяется этому. Это необходимо.
Я думаю, патриотизм, ну, никаким образом не нужен. Не нужно, не стоит прививать, потому что это все... политическая деятельность нас не должна касаться.
В принципе, да. Любая информация, в том числе и если чтение книг, если дети это причем сами будут читать. Да. Причем с иллюстрациями, причем с самого младшего возраста.
Нам привили на эту, да, тему и
мы верили. Да, и клятву давали любить свою родину. И вот до сих пор любим.
Так что чем больше поэтому будет написано, можно, в книгах, конечно, тем будет
читать
лучше.
Ну а где? А как так? А как тогда? Из это самое на Моргенштерна, что ли, смотреть.
Песни, книги, вот.
Так и прививают в школе, в саду, конечно.
Патриотизм выражается в том, чтобы любить свою страну не просто привит, а чтобы это было осознанно. В первую очередь это налоги. Это умение работать для своей страны и понимать, что ты делаешь.
Конечно. В первую очередь школа работает с этим. Поддерживаем.
Я не вижу смысла в этом. Просто не вижу в этом смысла. Скажем так.
Я думаю, все идет с семьи. Это мое личное мнение. Как семья поставлена, так и будет. Такие будут дети.
Нет. Советский Союз нужен.
Не добавить, не отнять. Виктор, к вам как социологу обращаюсь. Опрос, конечно, не самая репрезентативная форма изучения общественного мнения, но чем богаты и довольно полярные ответы у наших респондентов, на ваш взгляд, с чем это связано? И сказывается ли то, что трактовка термина «патриотизм» у них может очень сильно отличаться?
Ну, то есть давайте я не буду называть это опросом. Вы просто подошли к некоторым людям на улице и задали вопрос. Да? Это немножко напоминает опросы в стиле Южного парка о том, нужно ли жителям Южного парка менять флаг. То есть, ну, флаг, конечно, российский, но это наша история. Ну, это, конечно, наша история, но флаг российский. Нет, это вот, вот что мы сейчас видели. А то, что при этом нет однозначного понимания у всех, кому вы пристали с камерой и микрофоном, что такое патриотизм, нужен ли он в школе, каждый из них перевел, исходя из своего собственного опыта, на свой язык. Старшее поколение вспомнило Советский Союз. И тут же добавилось, что вообще, конечно, к урокам патриотизма в школе нужно добавить Советский Союз, тогда точно все будет. Вот. Или наоборот, про то, что это абсолютно абсурд. Но вообще, если посмотреть на эволюцию стандартов образовательных в России, как они менялись, так называемые стандарты третьего поколения, потом введение в эти стандарты, которые нововведения были сделаны, то там буквально с 2007 года есть попытка усилить так называемую воспитательную роль школы. И с 2007 года государственные органы мыслили этот компонент в образовании, воспитательный компонент в образовании, как интервенцию идеологическую. Но этот рычаг, он был дремлющий, да, был дремлющий механизм. Им не пользовались в тех школах, где они хотели этим пользоваться. Вот теперь он приведен в действие. В какой степени у школ хватает сопротивления этому, в какой степени приводится он в действие так по-дебильному, что вызывает отторжение у детей, и вполне закономерная реакция на интервенцию, это мы посмотрим в ближайшее время, когда когда-нибудь можно будет сделать нормальное исследование той поколенческой когорты, которая сейчас находится в классе от 5 по 11.
Виктор, спасибо большое. Нигина, к вам обращаюсь. Вот пока вы общались с героями вашего материала в России, тех, кто как раз восстанавливал украинских детей, какие у вас сложились впечатления об их трактовке понятия патриотизм?
Ну, смотрите, во-первых, это тоже русская рулетка, как и в школах. Кто-то сопротивляется, кто-то нет. Кто-то первый ученик, кто-то пытается детей просто учить. Да? И также с семьями. Я разговаривала с одним человеком из спросила его, как они будут объяснять детям, да, человек, который усыновил детей. Не усыновил, а взял опекунство над ними. И он сказал, ну, как бы у нас в школе будет все рассказано. С этого года в школах вот будут рассказывать. Я говорю, ну, а как бы, а все-таки? Он говорит, ну, я поддерживаю там нашего президента, в Украине фашисты, ну и прочее, прочее, прочее. С одной женщиной я разговаривала, и это проблемный очень момент. Там мальчик, он уже взрослый, и он пришел из учебного заведения и спросил ее, а что такое нацик? Мальчик, когда его взяли под опеку в России, он практически не говорил по-русски. И вот он приходит и спрашивает, а что такое нацик? Она говорит, я попробовала очень аккуратно объяснить как-то, потому что это, ну, это действительно травмирует психику, и человек, ребенок, особенно подросток, который уже там не 5 лет, не 6 лет, не 7 лет, да, а мы говорим там о 15 годах, о 16 годах.
А он это услышал это в школе или по телевизору?
Он это услышал в школе, в школе, безусловно.
То есть это тот самый школьный буллинг?
Безусловно, да. Но, например, у нашего героя, которого мы показываем, да, в нашем репортаже, там ситуация другая. Там в школе приняли очень хорошо, и праздник устроили с детей, новые дети приехали. Как бы. И ни с каким вот там буллингом они не сталкиваются. Поэтому здесь очень индивидуально. Но, знаете, очень важно, что какая бы ситуация ни была в семье и какое бы отношение ни было в семье, защитить этих детей от того, что происходит за дверью квартиры, за дверью дома, невозможно. А мы видим, что происходит. И если для российских детей и родителей это уже стало нормой, то для украинских детей это дополнительное как бы насилие, это, безусловно, насилие.
На ваш взгляд, вот это перевоспитание, вообще зачем Россия разыгрывает эту карту с похищением детей, с объяснением тому, что вот теперь они живут здесь и ищут им семьи? Очень коротко, если можно.
Ну, смотрите, это одно из объяснений войны. Мы спасаем. И вот когда мы спасаем там, котиков и детей, тут ни у кого не возникает вопросов. Дети всегда, всегда их засовывают, там, я не знаю, есть памятники, например, Вагнеру, да, надгробные, и там мужчина с автоматом, вот этот вагнеровец, и к нему прижимается ребенок к его ноге. Ну и мы спасаем детей. Вот как вы можете быть против этой войны, если мы спасаем детей и показывают этих детей? Ну, безусловно, манипуляция. Как одно из объяснений войны.
Видимо, вот решение тем самым труднопроизносимым денацификация, демилитаризация, которые не все российские чиновники вслух могут сходу произнести с первого раза. Будем наблюдать за тем, как власти перевоспитывают поколение Z, совпадение случайное, и следующее поколение за ним. Я Иван Воронин, благодарю всех участников нашего сегодняшнего эфира. Это была программа «Лицом к событию». До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это пятый сезон моего подкаста о людях и событиях на перекрестке культур России и Америки.
Я верно служил советской стране чекистом.
Империализм всегда умел посмотреть на себя с иронией.
Телевидение создавало в некотором роде нацию.
Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» вечером по пятницам, начало 18:05.